Какие библейские истории, вот у кого есть детки маленькие, ну или среднего возраста, какие библейские истории вы им чаще всего рассказываете? Про Иисуса Навина говорят, да? Про Иерихон, наверное, да? Иерихон, наиболее яркие истории. Про Иерихон, да, про ковчег, ну вот сегодня про ковчег, да, было занятие у группы, которая с 4 до 6 лет. До 7, на самом деле, уже получается. Вот. Они про ковчег сегодня говорили, да. Еще? Про Давида с Голиафом. Про Рождество, конечно же. Но чем все эти истории отличаются от других? Вот почему именно их, а не другие? Они яркие, да? Они яркие, они понятны этим детям. Например, если им начать читать пророка Исаию. Хотя, вы знаете, не совсем, может быть, я прав, поскольку и в пророке Исаии есть очень яркие истории. Например, история, когда ассирийский царь осадил Иерусалим, когда его военачальник главный насмехался над Богом, и в конце концов Божья сила вмешалась и решила исход этого сражения. И там сражений-то фактически не было, конечно, но осада была снята. Вот, так что я вот сказал пророка Исаию, но на самом деле и у больших пророков можно найти яркие истории. Хорошо, а у малых пророков можно найти яркие истории? Ну, конечно, можно, скажете вы. Даниил, да, со львами. Еще как кто? Иона. Иона. Вот на Ионе я как раз хотел бы сегодня остановиться. На самом деле эта книга, она уникальна тем, что это единственная целиком повествовательная книга в малых пророках. Фактически еще только в одной книге есть повествования какие-то, это вот как раз в книге пророка Даниила, но и то эта книга всего лишь наполовину, да, повествовательная, наполовину она пророческая, более того, апокалиптическая. Вот. А вот книга пророка Ионы там целиком, вся эта книга, она является повествованием. Там нет пророчеств каких-то, которые были бы высказаны. И возникает вопрос, почему, откуда эта книга появилась, вообще говоря, вот в череде книг о малых пророках. Очевидно, что Бог хотел сказать нам что-то очень важное, когда Он ее туда помещал, эту историю. Что именно, спрашивается, вот какие уроки мы можем извлечь из этой книги, книги пророка Ионы? Мы сегодня как дети, да, но на более... Не знаю, как сказать. Не хочу говорить о более высоком уровне, потому что на самом деле детский уровень порой оказывается гораздо выше в глазах Божьих, чем взрослые, да, и Бог сказал, будьте как дети. Вот. Но все-таки мы сегодня попробуем на эту книгу посмотреть и увидеть, а что она может взрослым сказать. Вот. Что она нам может сказать. Но сначала, прежде чем мы перейдем к непосредственно содержанию самой книги, хотелось бы немножко поговорить о личности. О личности этого пророка, который вот фигурирует в этой истории. Кто такой пророк Иона? В какое время он жил? Есть ли еще в Библии где-нибудь упоминание об этом человеке, кроме этой книги? Да, ссылался. Ссылался на эту же самую историю. То есть она нам не добавляет информации непосредственно об Ионе. А вот независимые какие-нибудь упоминания есть еще об Ионе в Библии? Ну, в самой книге Ионы, если мы откроем ее, откройте, пожалуйста, мы еще к ней сегодня не раз будем обращаться, так что можно закладочку даже положить туда. Вот. Здесь фактически говорится о самом Ионе всего в одном предложении, и это нам много информации не дает, но дает информацию о том, чей он был сын. Да? В первом стихе написано, что было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину. Все. Мы узнаем, что Иона был сын Амафии.
А что такое Амафия?
Кто такой Амафия, уже не говорится. Больше мы про него отсюда ничего узнать не можем. Но все ли это? Вся ли эта информация об Ионе, которая, о его личности, о его, так скажем, корнях, о его предыстории, которую мы можем из Библии почерпнуть? Есть еще где-нибудь место, где... Да, совершенно верно. Есть еще один отрывок, который как о самом Ионе говорит гораздо больше, чем книга пророка Ионы. Если мы откроем 4 книгу Царств, 14 главу, из 23 стиха мы прочитаем. 4 Царство, 14 глава, но читать будем с 23 стиха. Здесь говорится, что в 15-й год Амасии, сына Иоасова, царя Иудейского, воцарился Иероваам, сын Иоасов, царь Израильский, в Самарии, и царствовал 41 год. И делал он неугодное в очах Господних, не отступал от всех грехов Иероваама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех. Он восстановил пределы Израиля от входа в Емав до моря пустыни по слову Господа Бога Израилева, которое он изрек через раба своего Иону, сына Амафиина, пророка из Гав-Хефера. Вроде тоже про Иону не очень много, в основном про Иероваама, да? Но на самом деле, вот этот стих, он дает очень, ну, я бы сказал так, развернутое представление о том контексте, о том историческом периоде, в котором жил пророк Иона. Здесь говорится о Иероваме II. То есть Иона жил во время царя Иероваама II. Иероваама I вы, наверное, помните, да? Это тот, который тельцов поставил. Здесь уже другой Иероваам, прошло уже очень много времени после первого Иероваама. И вот на царствование вступает Иероваам II, он сын Иоаса, как здесь мы читаем, еще одного царя израильского. И здесь в этом стихе говорится о том, в этом отрывке говорится о том, что время царствования Иероваама II, это какое было время для Израиля? Благоприятное, да. Написано, что он восстановил пределы израильские, расширил пределы израильские. То есть очевидно, что это было благоприятное время для северного царства. Мы помним, что в то время уже два царства было, да, северное и южное, израильское и иудейское. Вот речь идет здесь именно об израильском царстве. Но и очевидно, что именно примерно в эти времена, в это время и жил Иона, поскольку именно его пророчество сбылось. То есть мы видим, что он жил, по всей вероятности, либо во время царя Иоаса, либо его жизнь еще продолжалась во время Иероваама II. Тут точнее сказать трудно, потому что говорится, что его пророчество сбылось вот об этих временах. То есть он мог жить еще несколько раньше. Это тоже дает одну интересную деталь об этом пророке. Вы помните историю с царем Иоасом? Когда он, вступив на царство, или процарствов уже какое-то время, его призывает Елисей, прошу прощения, пророк, и говорит: «Стреляй, да, из лука». И он выстрелил 3 раза и на этом остановился. То есть, я это... Почему про эту историю вспомнил? Потому что именно во времена царя Иоаса еще жив был пророк Елисей. То есть фактически Иона по времени продолжает как бы вот эту вот, ну, если можно так сказать, династию пророков Северного Царства. Да? Первым из которых упоминается Илья, за ним идет Елисей и... продолжает эту династию, ну, не знаю, линию, династию, может, нехорошо сказать, продолжает эту линию, оказывается, по крайней мере, по времени, пророк Иона. И более того, мы знаем, это уже не из Библии, но церковная традиция, христианская традиция, она очень тесно связывает пророка Иону и Елисея, называя Иона учеником Елисея. Что, в принципе, если мы посмотрим на время, оно действительно может иметь место. Они перекрываются во времени жизни Елисея и Ионы. Ну и еще одна маленькая деталь, которую добавляет нам этот стих, этот отрывок, о котором мы сегодня с вами говорили. Этот отрывок дает нам место жительства, где он жил. Да? Написано, что он жил в Гав-Хефере. Название для нас мало что говорит. Вот. Но если мы обратим внимание на книгу Иисуса Навина, на 19 главу, на 13 стих, мы читать сейчас не будем, потому что там перечисляется удел колен, которые Иисус Навин, помните, он вместе с первосвященником, он делил землю на уделы израильтянам. Так вот, Гав-Хефер, он относился к уделу Завулона. То есть, и он, очевидно, происходил, мы помним, что земля в Израиле это была особая наследственная ценность, поэтому если Иона жил в Гав-Хефере, то это скорее всего означает, что он происходил из колена Завулона. Что еще раз подтверждает, что он был именно в Северном царстве, не в Южном, а в Северном царстве. Итак, вот как бы та информация, которая нам говорит Библия об этом пророке, не так уж и мало, да? Как оказалось. Хотя очень коротко о нем написано, но мы можем узнать довольно много интересного. Я кратко суммирую то, о чем было сказано. Это был пророк Северного царства, пророчествовал он в Северном царстве. Как минимум, он продолжал вот эту пророческую линию, начатую Ильей и Елисеем. Он происходил из колена Завулонова, и жил он во время расцвета Израильского царства. В то время, когда Израильское царство набрало силу. Но, к сожалению, вот это вот время расцвета Израильского царства, оно совпало с временем расцвета еще одного царства, которое в конечном итоге оказалось бичом для Израиля. О каком царстве идет речь? Да, об Ассирии. В это же время, когда при Иеровоаме II поднялось Северное царство израильское, в это же время поднимается и другая мировая сила, которая очень много зла принесла народу Божию. Это Ассирийское царство. И именно в столицу Ассирии, Ниневию, как вы помните, был послан с Божьей вестью Иона. Интересный, но, как мы увидим, не такой простой вопрос, как, может быть, покажется с первого взгляда. А почему он отказался это делать? Мы сегодня, я думаю, что все вы эту историю хорошо знаете, и читать ее стих за стихом необходимости, наверное, нет, хотя мы, несомненно, будем к ней неоднократно обращаться. Поэтому вы помните, что Иона был послан в Ниневию, которая являлась столицей Ассирии, с вестью о том, что этот город будет разрушен, да, за его грехи. Почему Иона отказывается это делать? Ну, самый простой вариант ответа на этот вопрос – это жестокость ассирийцев, которая стала уже тогда, к тому времени, уже стала притчей в языцах, как мы сейчас говорим. Если мы прочитаем пророка Наума, следующий через одного малого пророка – Иона, потом Михей, потом Наум. Вот, он там пишет об Ассирии. В 3 главе, в 1 стихе, он называет Ниневию, конкретно столицу Ассирии, городом кровей. То есть городом, где течет кровь, очевидно, намекая на то, что за нравы царили в этом городе. Да? А в 19 стихе, по 3 же главы, Наум говорит об Ассирии, о Ниневии, о том, что на кого не простиралось постоянно ярость твоя. То есть очевидно, что нравы в этом городе были далеки от спокойных, да, и благопристойных. И, наверное, первое, что приходит в голову, когда мы хотим дать ответ на вопрос, почему Иона отказался идти в этот город, это то, что он, видимо, боялся этой жестокости. Может быть, он задавался вопросом, а имеет ли смысл пророчествовать таким отступникам, да? И не означает ли то, что если я пойду в этот город и начну там пророчествовать, ведь это, наверное, означает для меня верную гибель. Вот. И, по всей видимости, частично Иона так и думал, когда... Что делал? Бежал. Бежал в Фарсис. Что такое Фарсис, тоже достаточно интересно. Фарсис — это была финикийская колония в Испании, в современной Испании. Ну, представьте себе, где находится Иудея, а где находится Испания, да? Вообще говоря, Атлантический океан для древних — это был край мира. Гиперборейские ворота для греков, дальше все. Не знаю там, что дальше, 3 черепахи, 3 кита или что-то еще. Ну, в общем, это край обитаемого мира. Вот. Испания, как мы знаем, она примыкает к Атлантике непосредственно, одной своей стороной. То есть, когда он бежит в Фарсис, он бежит куда? Он бежит на край света, как можно дальше от того места, где к нему было слово Господне. Но почему он побежал туда? Разве можно укрыться от Бога? Куда бы ты ни убежал, хоть на край света. Вы знаете, по этому поводу очень хорошо пишет псалмопевец. Давид в 138-м псалме, мы можем прочитать это. Я прочитаю, наверное, многие из вас эти стихи знают, но я все-таки их прочитаю. «Куда пойду от духа твоего, — говорит Давид, — и от лица твоего куда убегу? Взойду ли на небо, ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя? Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». То есть Давид говорит о чем? О том, что беги ты хоть в Фарсис, хоть к черепахам, хоть к китам, да? Это бесполезно, от Бога убежать нельзя. Но почему тогда Иона все-таки делает это? Ведь не будем забывать, что он был пророком Господним. Я думаю, что то, о чем пишет Давид, он понимал. Не очень логично, да, он поступает. Но на самом деле, когда мы говорим о логике, здесь можно обсуждать, так сказать, поведение другого человека. Вот. Но еще лучше задуматься над своим поведением. Мы, не желая порой исполнять волю Божью, не поступаем ли подобно Ионе? Не стараемся ли укрыться от Бога, пусть и не убегая от Него физически, но стараясь, к примеру, не думать о Нем? Или стараясь как-то оправдать свое поведение, которое Бог не оправдывает перед Богом? Оправдать различными причинами, всегда их находится очень много. Ведь фактически, когда мы делаем так, мы тоже пытаемся в каком-то смысле убежать от Бога, укрыться от Него, остаться как бы одни со своим грехом. Вот. Но успешны ли будут эти попытки? Пророк Иеремия пишет в 20 главе, в 9 стихе о том, что он тоже старался удержать в себе слово Господне и говорил, что я не буду говорить это слово, да? Я не буду больше пророчествовать, потому что не могу больше, да? Но что говорит дальше он? Но было слово Господне во мне, как огонь, который иссушил все кости мои. Я старался удержать его, но не мог. На самом деле от Бога убежать нельзя. Не получится нам оправдаться перед Богом, когда мы сознательно поступаем против Его воли. По крайней мере, нам точно не получится остаться с чистой совестью и спокойной душой при этом. Как не получилось и у Ионы. Да, мы знаем, чем эта история с бегством его закончилась, как это бегство было прервано, да? Но вот еще один вопрос очень интересный. Прошло ли это бегство бесцельно? То есть, принесло ли оно только вред, или оно принесло все-таки какую-то пользу для дела Божьего? Вы знаете, интересно, в книге Ионы, давайте мы ее откроем, в первой главе, в 16 стихе, вы помните, да, историю со штормом, историю с корабельщиками, как они начали выяснять, за что боги наслали этот шторм, да, и в конце концов выяснили, что виновен в этом пророк Иона. Вот. И он сказал, он сам им признался во всем и сказал: «Выбросьте меня за борт». Да? И когда они его выбросили за борт, хотя они не хотели этого делать, заметьте, это не были какие-то злые люди, там, которым все равно было, что человеческая жизнь, что. Когда Иона им предложил это, они сначала начали усиленно пытаться избежать этого и решить ситуацию каким-то другим способом, но у них не получилось, в конце концов они послушались Иону. И как только они выбросили его за борт, да, что говорит Слово Божие? Что утихло море от ярости своей, да, сразу же. И вот дальше следует интересная реакция. И устрашились эти люди. Устрашились эти люди кого? Господа, великим страхом. И принесли Господу жертву и дали обеты. То есть, вот эта вот история на корабле, она послужила для этих людей, для корабельщиков, для язычников чем? Она послужила свидетельством о Боге. Мы не знаем, обратились ли они к Богу или нет, но они увидели силу Божью, да? И мы видим, что они отреагировали на это, они признали эту силу, они принесли жертву Богу и обеты Ему даже дали. То есть, очевидно, что благодаря вот этой всей истории этим людям было дано свидетельство о живом Боги. Была ли в этом заслуга Ионы? По большому счету нет. Но на самом деле мы видим ту ситуацию, как раз когда Бог использует нашу неверность, наше отступление для пользы своего дела. Означает ли это, что можно быть неверными Богу, чтобы он и дальше использовал эту неверность на пользу? Да. Снимает ли то, что эта история в конце концов оборачивается добром, снимает ли это ответственность с Ионы или с нас за его поведение? Или за наше поведение? Нет. Апостол Павел пишет в 3 главе о том, что некоторые так действительно рассуждают и говорят, что если наша неверность возвышает верность Божью, то не делать ли нам дальше эту неверность? Да, и он не проявлять ли нам дальше непослушание Богу? И он говорит, что никак и праведен суд на таковых. Да, Бог может использовать нашу неверность для прославления своего имени, но это ни в коей мере не снимает с нас ответственность за наше поведение. Как разворачиваются события дальше? Вторая глава книги Ионы говорит нам о том, что Иона был поглощен кем? Китом. Вот что интересно, в оригинале, да, говорится не просто даже о большой рыбе. Вы знаете, эта ситуация Иона и кит, ну, она, во-первых, наверное, самая яркая, да? Вот как раз, когда мы детям рассказываем. И, наверное, самое известное из этой книги для всех остальных людей. И по этому поводу была масса различных, так сказать, теорий. А может ли человек остаться жив, попав внутрь кита, если его кит проглотил? На самом деле, в природе существует только один кит, который может такое сделать. Вот, да, это кошелот. Все остальные киты, они питаются не животной пищей. Единственный хищный кит, у которого, так сказать, пасть достаточно для такого дела, это кошелот. И действительно, в истории известны случаи, когда кошелот проглатывал людей, а потом этого кошелота забивали, это когда охотились китобои на китов, и вытаскивали этого человека живым. Но вы знаете, в каком состоянии этих людей вытаскивали? Ведь они же попадали куда, собственно говоря? В кислоту. Вот. И даже находясь там в течение 30 минут, они уже получали ожоги практически по всему телу. А здесь Иона находится в чреве кита 3 дня, да, то есть это вот с кошелотом как-то не очень вяжется. И вообще вот наши попытки найти естественное какое-то объяснение Божьим чудесам, они порой заводят нас совсем не туда, куда нужно. Вы знаете, я не зря сказал, что здесь не совсем даже большая рыба упоминается. В еврейском оригинале употреблено слово, которое подразумевает то, что эта рыба была специально сотворена Богом для вот этой вот, ну, для определенной миссии. Очевидно, миссия ее была вот проглотить Иону и доставить ее, его, значит, это самое, по назначению, в конечном итоге. Понимаете? То есть нам не стоит... Да, вполне возможно, по крайней мере, то слово, которое там используется, это сотворенное для определенной миссии, конкретной миссии существо. Вот. То есть вот такое вот интересное, значит, мы видим здесь объяснение, да. Вот. Для Бога нет ничего сложного в том, чтобы сотворить специально для определенной миссии какое-то существо, большую ли рыбу, или маленькую рыбу, или как угодно. Вот. И здесь подразумевается именно это. И очень для нас в этом тоже урок существует определенный. Мы не должны умалять силу Божью и пытаться втиснуть силу Божью в рамки наших ограниченных представлений о том, что возможно, а что невозможно. Для Бога возможно все. Я уже сегодня на субботней школе говорил, многие люди задают вопрос о том, а вот как Бог мог сотворить Вселенную, да, или Землю за 6 дней? Разве это возможно? А у меня, например, другой вопрос возникает. А зачем ему целых 6 дней нужно было, чтобы это творить? Он мог это вот так вот сделать за миллисекунду. Потому что для него нет ничего невозможного. Если он творит за 6 дней, то с определенной целью. Это вовсе не говорит, что у него силы достаточно только на то, чтобы в 6 дней это все сделать. Поэтому не стоит умалять силу Божью и втискивать ее в рамки наших ограниченных представлений. Бог творит эту рыбу специально для того, чтобы Иона там оказался, и чтобы ему там было комфортно, и чтобы он в течение 3 дней мог, я не знаю, я не думаю, чтобы ему было там очень комфортно, вряд ли там он с диваном ее сотворил, и с обстановкой и так далее, но, по крайней мере, он там мог жить, да? И он не умер там и не был обожжен желудочным соком и прочим. Вот что было бы, если бы его проглотил тот же кошелот. И мы видим, что пока Иона находится в чреве этой рыбы, да, в течение всего этого путешествия, когда эта рыба везет его обратно, он пытается уплыть в Фарсис, теперь его Бог через эту рыбу доставляет обратно, на то место, откуда он уплыл. Вот, или рядом туда. Вот. Мы видим, что он понимает, да, всю, вот только сейчас он видит всю бессмысленность своих действий, да, то, что он противостал воле Божьей, и он обращается к Богу в молитве и кается в своих действиях, да. Это мы во второй главе можем прочитать. Но мы видим, что через что ему потребовалось пройти, чтобы вернуться в, фактически с того, с чего он начал, да. И стоило ли это того? Здесь опять урок для нас. Вы знаете, нам может показаться, что наша неверность Богу обойдется нам, скажем так, гораздо дешевле, чем верность Ему, да? Но это один из обманов дьявола. На самом деле неверность Богу, она всегда обходится дороже, чем верность Богу. В конечном итоге она всегда обходится дороже и гораздо дороже. Вот история с Ионой, она как раз это показывает. Итак, Иона в Ниневии. Как отреагировали ниневитяне на Божью весть? В третьей главе книги пророка Ионы мы можем прочитать, что было слово Господне к Ниневии, к Ионе вторично: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». И встал Иона, и пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога на 3 дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». И какова была реакция? «И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого». Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле, и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих». Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. Вот такая вот реакция. Помните, когда мы говорили о причине, почему Иона не хотел идти в Ниневию, то в числе возможных причин мы называли причину, но они все равно не будут слушать, а то еще и убьют вестника, да? Потому что если со стороны посмотреть было на этот город, то действительно... Скорее всего, так оно и должно было бы случиться. Если мы посмотрим на нравы, которые царили в этом городе, на жестокость, которая царила в этом городе, вполне логично было бы так думать, что они уж никак не обратятся, а наоборот еще и Иона убьют. И он вполне возможно, когда бежал в Фарсис, он так и думал. Он считал, что ниневитяне никогда не покаются, уже не способны к покаянию. Но на самом деле мы видим, что произошло совершенно противоположное. Чему это нас учит?
Доверять Богу.
Вы знаете, это еще учит тому, что мы не знаем и не можем судить сердца человеческие. Мы не знаем, что у человека на сердце. Мы можем судить по внешним каким-то признакам, да, но внешние признаки, они порой бывают обманчивы. И уж тем более мы не можем судить, когда вопрос возникает о том, а достоин ли человек спасения или недостоин, а покается он или не покается. Когда речь заходит о спасении, мы тем более судить не можем. Потому что только Бог знает сердце человека. И Он говорит нам: не судите, и не судимы будете, потому что каким судом судите, таким и будете судимы. И какой мерой меряете, такой вам будут мерить. Не судимы, не судите, да не судимы будете. Человек смотрит на лицо, Господь смотрит на сердце. А мы порой пытаемся сами смотреть на сердце другого человека, беря на себя прерогативу Божью. И в результате получаются очень нехорошие вещи. Вы знаете, я заметил одно великое зло, которое существует и в этом мире, и, к сожалению, оно порой существует и в церкви. Когда я сужу о другом человеке, о его мыслях, и я говорю, что вот этот человек, он думает вот так вот и вот так вот. И этот человек хочет того-то и того-то. Почему я так решил? А потому что мне так кажется. И более того, когда я так делаю, и когда я так говорю, вот он думает так, он делает так, он такой-сякой. Когда я так думаю, и когда я так говорю, я еще и вести себя по отношению к этому человеку начинаю так, как будто вот он такой, как я его себе представляю. Понимаете? Я говорю, вот он такой-сякой, и я вот с ним не буду общаться, или я сделаю ему то-то и то-то. Или я не буду с ним делать того-то и того-то. То есть я сужу о человеке на основании своих представлений о нем. Это великое зло, потому что мы не знаем, что в сердце этого человека. И упаси нас Господь от того, чтобы начинать вот так вот рассуждать. Я знаю, что он думает это. Я точно знаю, что он думает это. Он, может быть, этого совсем не думает даже, а думает прямо противоположно. Мы не знаем ничего, что происходит в сердце другого человека. Это надо помнить всегда. И он думал, что ниневитяне его побьют, четвертуют, колесуют или что-то еще с ним плохое сделают. Уж точно не будут слушать его. Да? Но когда он пришел туда, и когда он сказал это, мы видим, что происходит. Ниневитяне покаялись все, начиная от последнего нищего, кончая царем, сидящим на престоле. Покаялись все. Мог он предположить такое? Мог ли он сказать, что они вот так думают? Нет, он думал совершенно противоположно. Это ему урок и нам огромный урок, чтобы мы никогда не приписывали другим людям каких-то мыслей. Потому что это может привести к очень большим бедам. Мы не знаем сердец других людей. Хорошо. Произошло великое спасение Божье. 10 стих 2, 3 главы говорит нам, что увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и что? И пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. И не навел. То есть Бог откладывает или отменяет то бедствие, о котором пророчествовал пророк Иона, говоря, что еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Радостно или не радостно? Радостно. А как отреагировал Иона на это Божье решение? А почему огорчился? А что его так огорчило? Что Ниневия не погибнет? То есть ему смерти для них хотелось?
Его слово казалось неверным.
А, вот что. Вот здесь на самом деле кроется еще одна причина, по которой он не пошел в Ниневию сразу, а побежал в Фарсис. Вы знаете, причина на первый взгляд не очень очевидная, но Иона сам о ней говорит. Иона сильно огорчился этим, мы читаем в первом стихе 4 главы, и был раздражен, и молился он Господу и сказал: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостливый, и сожалеешь о бедствии». Видите, какую причину он называет? Я не отрицаю, наверняка была и причина, а то первая, о которой мы сказали, и, может быть, она даже сыграла самую важную роль, я имею в виду то, что он боялся и думал, что это бесполезно. Но он называет и вторую причину сам. И причина эта звучит немножко странно, на первый взгляд. Он говорит: а я знал, Господи, что ты их помилуешь. Да? А что ж его так огорчил-то в этом? Вот уже прозвучала эта мысль. А то, что его слово оказалось неверным. Он пророчествовал, что 40 дней разрушено будет, а Бог взял и отменил, да, и оказывается, он, как мы бы сказали, оказался в дураках, как он мог подумать, да? Он вроде бы как и не пророк уже Божий, раз его слово не сбывается. Но спрашивается, на кого прежде всего смотрит Иона? Во всей этой истории. О чьем благе он печется? Да он смотрит на себя и печется прежде всего о своем благе. По крайней мере, в этой истории мы видим. Во-первых, он печется о своей безопасности, да, когда говорит, меня там убьют в этой Ниневии. Во-вторых, он печется о своей репутации, как пророка, когда говорит, а я вот знал, что ты не сделаешь этого. Да? Да. То есть мы видим, что он смотрит на себя, на свою безопасность, на свою репутацию. И вы знаете, вот казалось бы, он делал ведь доброе дело, да? Он ходил, предупреждал жителей Ниневии. И это слово, оно принесло спасение жителям Ниневии. Они действительно покаялись, и Бог отвел это наказание. То есть, казалось бы, Иона делает очень хорошую вещь, да? Но побуждения, по которым он делает, получается не такие хорошие, как может показаться на первый взгляд. И у нас, к сожалению, тоже бывает так, что мы, даже делая добрые дела, можем делать их из неправильных побуждений. И возникает вопрос, а что важнее это, сами дела или побуждения, которые за ними стоят? Если я делаю хорошее дело, но руководствуясь неправильными побуждениями, как на это смотрит Бог? Человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. Человек смотрит на лицо, он видит, что человек творит хорошие дела, да? И он радуется и, может быть, превозносит этого человека, который творит хорошие дела. Но Бог смотрит на сердце. Для Бога важнее даже не то дело, которое мы делаем, а то, с каким сердцем мы его делаем и с какими побуждениями. И Бог, конечно, видел сердце Ионы и видел те побуждения, которые внутри него. И он обличает Иону. Мы читаем, каким образом он его обличает. Очень интересная история. Может быть, самая интересная во всей этой книге, хотя про нее, может быть, меньше говорят, чем про Китай или про Ниневию. Но она в какой-то мере наиболее интересна здесь, на мой взгляд. С 5 стиха мы читаем. «И вышел Иона из города и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, то есть палатку, и сел под ней в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионой, чтобы над головой его была тень, чтобы избавить его от огорчения его. Иона весьма обрадовался этому растению. И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Иону, так что он изнемог и просил себе смерти, и сказал, лучше мне умереть, нежели жить. И сказал Бог Ионе, неужели так сильно огорчился ты за растение? Он сказал, очень огорчился, даже до смерти. Тогда сказал Господь, ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился, и которого ты не растил, которое в одну ночь выросло и в ту же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота? В чем урок, который Бог преподносит Ионе? Бог показывает ему, что для Ионы жизнь этого растения была дороже жизни 120 тысяч человеческих, да, человеческих жизней. Да и то она была ему, это растение ему было дороже. Почему? Потому что оно служило для его пользы, да, оно для него тень создавало. Вот здесь тоже стоит нам каждому задуматься, а мы когда что-то делаем, о чем больше всего печемся? О своей пользе. Я не говорю о том, что мы за своей пользой вообще не должны печься. Но порой своя польза выходит у нас на первый план. И вот это уже нехорошо. Для Ионы в этой ситуации конкретно. Я не говорю, что это был такой плохой человек и так далее. Он не был бы пророком Божьим, если бы он был такой вот эгоистичный. Но в этой истории мы видим, что для него на первый план выходит его польза. Она для него становится важнее даже, чем жизнь вот этих сотен тысяч людей в Ниневии. Кстати, заметьте, Бог еще и скот упоминает здесь, да? То есть для него это тоже важно, как ни странно. Чем заканчивается эта история? Как отреагировал Иона на обличение Бога? Принял ли он его, покаялся ли? Обратился ли вновь к Богу? Понял ли свою ошибку и свое, так сказать, не... вот эти вот неправильные побуждения, которые у него в сердце? Что мы можем тут сказать? Ничего не можем сказать. История оканчивается именно на этой точке. Она не продолжается дальше, она не говорит нам, что дальше происходило с этим пророком. Почему? Потому что тот вопрос, который Бог задает здесь в этой истории, адресованный Ионе непосредственно в нем, он как бы повисает в воздухе, обращаясь, получается, не только к Ионе, но к каждому из нас. И каждому из нас стоит задуматься на самом деле над своей жизнью, над своими побуждениями, над том, что у меня в сердце, над своим отношением к другим людям и к Богу. Очень много вопросов ставит эта книга, и над этими вопросами действительно нужно нам думать. Она дает нам повод для размышления. Итак, сегодня мы многому научились из этой истории, слышали много уроков из нее для нас. Но каков самый главный урок этой истории, как вы думаете? Что в ней самое главное мы можем подчеркнуть для себя? Наверное, кто для каждого что-то свое будет главным, да? Но мне кажется, что все-таки... для всех, я не побоюсь этого слова, самым главным здесь является великое милосердие, благость и прощение Божие, которое мы видим в этой истории. По отношению к Ионе, в чем оно проявилось? Мы видим, что Бог не оставляет его на пути отступничества, да, но возвращает его на путь истины. И даже тогда, когда Иона проявляет вот это вот свое, скажем так, эгоизм в большой степени, Бог не убивает его молнией на месте, да, но он преподносит ему урок, чтобы Иона сам понял свое состояние. Бог не оставляет его, этого пророка, на пути, который ведет от Бога. Апостол Павел как-то про себя, вернее, не апостол Павел, а когда апостол Павел шел, еще будучи Савлом, да, шел в Дамаск гнать христиан и там, да, в этом городе. И когда ему явился Господь Иисус Христос на дороге, он произносит слова: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Тяжело тебе идти против рожна». Пики. Представьте себе, пика вам в грудь упертая, вы идете на нее. Легко это или нет? Очень тяжело. И смертельно опасно. То же самое происходит и когда мы идем против Бога. Бог не оставляет нас... ну, выбрал ты тот путь, и иди по нему, и погибай, да? Но Бог делает все возможное со своей стороны для того, чтобы вернуть нас на путь истины. Это было верно в отношении Павла. Мы видим, что это же верно в отношении Ионы, которому было явлено великое милосердие, благость и прощение Божие. То же самое мы можем сказать и по отношению к жителям Ниневии, да? Там тоже ясно, как проявилось это милосердие. В книге пророка Иезекииля, в 33 главе, мы читаем в 10 стихе. «Сын человеческий, — говорит Господь, — скажи дому Израилеву, вы говорите так: преступления наши и грехи наши на нас, и мы истоеваем в них. Как же можем мы жить?» Вопрос, который можно отнести к Ниневии? «Преступления и грехи наши на нас, мы истоеваем в них, пропадаем, погибаем в них. Как же можем мы жить?» Да? Очевидно, что это можно и к Ниневии было отнести. Какой же ответ дает Господь? «Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам, дом Израилев». История Ионы ясно показывает, что слова эти относятся не только к Израилю, но они относятся и ко всем людям, по крайней мере. В Ниневии жили не израильтяне, а Бог проявляет тот же самый принцип: не хочу смерти грешника, но хочу, чтобы грешник обратился от злого пути своего и жив был. И мы можем сказать тоже о великом милосердии, благости и прощении Божьем по отношению и к нам с вами, да? Во втором послании к Тимофею, во второй главе, с 12 стиха, мы можем прочитать обетование Божие, что если мы терпим, то с Ним, со Христом, и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы не верны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может. Не будем же отрекаться от Господа, но даже согрешая и проявляя неверность Ему, к сожалению, это случается в нашей жизни, будем всегда возвращаться к Нему, ибо только у Него есть истинное прощение, исцеление, милосердие и благодать. Аминь.